На волнах радио Кавказа воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе премьер-министр Грузии разошелся во взглядах на Европу с министром иностранных дел. Что происходило в кулуарах вильнюсского саммита НАТО? Европейский обозреватель «Радио Свобода» Рика Дьозвяк в нашем эфире. Почему Бельгия исключила Грузию из списка безопасных стран и чем это чревато? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные новости к этому часу. Представители стран Запада выступили с резким осуждением очередного ракетного обстрела Одессы и области, совершенного российскими войсками в ночь на воскресенье. В результате этой атаки были повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, включая портовые сооружения, обеспечивающие погрузку и вывоз украинского зерна. Также в значительной степени разрушен кафедральный Спасо-Преображенский собор Украинской Православной Церкви. Один человек погиб, 22 мирных жителя, включая троих детей, получили ранения и травмы. Цитата: «Россия продолжает нападение на мирных жителей и инфраструктуру в Одессе. Это объект всемирного наследия и порт, жизненно важный для глобальной продовольственной безопасности». Конец цитаты заявила посол США в Украине Бриджит Бринг. Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отметила, что в центре Одессы не было военных объектов. Это просто красивый украинский город, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, через порты которого экспортируются жизненно важные продукты питания по всему миру, заявила Симмонс. Представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель назвал ночной удар по Одессе очередным военным преступлением России. В результате ночного обстрела города повреждены не менее 25 памятников архитектуры, сообщил в воскресенье глава военной администрации Одесской области Олег Кипер. В российском Минобороны, между тем, отрицают, что целью удара был православный собор Одессы. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя очередной обстрел Одессы и области, совершенный в ночь на воскресенье российскими войсками, заверил, что ответ Украины за этот удар обязательно последует и что он будет чувствительным. В Санкт-Петербурге прошли переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Российский президент впервые лично встречается с белорусским авторитарным лидером после мятежа ЧВК «Вагнер», в ходе которого Лукашенко вел переговоры с основателем ЧВК Евгением Пригожиным и, как утверждается, убедил его передислоцироваться в Беларусь. На видео с начала переговоров, опубликованном российскими СМИ, Лукашенко говорит:
«Нас начали напрягать вагнеровцы. Просится на Запад. Разрешите нам. Я говорю: вам зачем на Запад туда? Ну, и втихую мы же контролируем, что происходит. Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув. А Жешув для них неприемлемо. Когда они воевали под Артемовском, они же знают, откуда шла военная техника. И у них вот это внутри сидит. Жешув – это беда. Конечно, я держу их в центре, как договорились, в Беларусь. Не хотелось бы туда их передислоцировать, потому что у них настроения плохие. И надо отдать должное, они знают, что происходит вокруг союзного государства. Но это так, штрих. Поэтому мы будем всячески противодействовать этому. И я прошу, чтобы вы тоже смотрели этот вопрос у себя в плане нашей поддержки уже по Западной Украине.
Напомним, в польском городе Жешув расположен аэродром, на который поставляется военная техника и вооружение западных стран. Лукашенко также заявил, что Польша перебрасывает силы к западной границе Беларуси, и отметил, что ей нельзя позволить оккупировать Западную Украину. По словам Лукашенко, Россия и Беларусь должны помочь населению Западной Украины. О якобы имеющихся планах Варшавы аннексировать западные регионы Украины несколько дней назад говорил и Владимир Путин, не приведя при этом никаких доказательств. Это вызвало протесты Польши. Путин также вновь заговорил о контрнаступлении Украины, заявив, что оно, цитата, провалилось. Переговоры двух лидеров продлятся 2 дня. Путин сказал, что ради них он пересмотрел некоторые свои планы. После первого раунда переговоров Путин и Лукашенко приехали в Кронштадт, где для них провела экскурсию дочь министра обороны России Ксения Шойгу. Польше начал работать завод по ремонту танков «Леопард», находящихся на вооружении украинской армии, поврежденных в ходе войны с Россией. Об этом в Твиттере написал министр обороны Польши Матиуш Блащак. По его словам, на ремонт прибыли первые два «Леопарда» из Украины. Ранее немецкие СМИ сообщали о проблемах с созданием европейского ремонтного хаба. Почти после двух месяцев дискуссий между немецкими производителями танков и польскими подрядчиками. Ремонтный хаб планировалось открыть еще в мае. Идея создания завода была в том, что поставляемые Украине танки «Леопард» немецкого производства проходили восстановительный ремонт в Польше на совместном предприятии. Как отмечает Рейтер, пока не ясно, является ли центр в Гливице тем самым совместным предприятием Польши и Германии, о котором ранее шла речь.
Эхо Кавказа. Новости.
Глава правительства Израиля Беньямин Нетаньяху успешно перенес операцию по установке кардиостимулятора. Премьер-министра госпитализировали в ночь на 23 июля в медицинский центр Шиба в городе Рамат-Ган, пишет The Jerusalem Post. На видео, записанном перед операцией, 73-летний Нетаньяху заявил, что чувствует себя прекрасно и, по прогнозам врачей, через день уже будет выписан из больницы, чтобы прибыть в Кнессет для голосования по судебной реформе, вызвавшей массовые протесты по всей стране. Неделю назад Нетаньяху экстренно госпитализировали после того, как он потерял сознание и ударился головой у себя дома в Кейсарии. Премьер-министру Израиля поставили предварительный диагноз обезвоживания и имплантировали кардиомонитор. Владелец Twitter, миллиардер Илон Маск, объявил, что логотип соцсети будет изменен. Цитата: «Скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и постепенно со всеми птицами», написал он. Бизнесмен опубликовал, возможно, будущий дизайн Twitter, который представляет собой букву X на черном фоне. Кроме того, он запустил опрос с предложением изменить цвет платформы по умолчанию на черный. В эфире радио «Эхо Кавказа», воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Переходим к главным темам уходящей недели. Противоречивые заявления представителей грузинской мечты озадачили западных партнеров и вызывают возмущение оппонентов власти. Пока министр иностранных дел страны Илья Дарчиашвили в Брюсселе обсуждал перспективы предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС, в Тбилиси премьер-министр Иракли Гарибашвили вновь выступил с антизападными и антиукраинскими заявлениями. Зия Парисишвили передает из Тбилиси.
Надежды на удачные переговоры в Брюсселе министра иностранных дел Грузии Ильи Дарчиашвили приказали долго жить после выступления премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Перед Дарчиашвили и так стояла непростая задача на встрече с еврокомиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Вархели. Видимых продвижений в вопросе деполяризации нет, а это первый пункт в списке заданий для получения статуса кандидата в Евросоюз. Вступив в конфликт с представителями украинских властей, грузинская мечта расширила его на польских врачей, приехавших под эгидой Евросоюза для экспертизы состояния здоровья заключенного экс-президента Михаила Саакашвили. И, наконец, Бельгия исключила Грузию из списка безопасных стран. Тем не менее, судя по твиту еврокомиссара, после встречи можно было предположить, главному грузинскому дипломату удалось справиться с задачей.
Обсудили прогресс Грузии на пути к ЕС. Министр Дарчиашвили заверил меня, что прогресс по 12 приоритетам идет полным ходом. Важно продолжить и ускорить эту работу до нашего отчета о расширении за 2023 год.
Написал Оливер Вархели после встречи с Ильей Дарчиашвили. Но не стал дожидаться, пока высохнут на твите чернила, пусть даже виртуально, и глава грузинского правительства Иракли Гарибашвили к антиукраинским выпадам и обвинениям в желании украинских властей развеять второй фронт в Грузии, добавилось еще одно.
Я и то знаю, что в прошлом году Украина была заинтересована в том, чтобы мы не получили статус кандидата. К сожалению, это реальность. Это мне подтвердили очень многие европейские лидеры.
Вторая тема, как Грузию обделили со статусом. Гарибашвили утверждает, что страна опережает по стандартам 14 стран Евросоюза и более 10 стран НАТО, а Киев и Кишинев тем более не ровня Тбилиси.
Не то, что не отстаем. Мы и сегодня, и вчера, и завтра всегда были и будем впереди Украины и Молдовы.
И сентенции из цикла о некой глобальной партии, жаждущей войны в Грузии при посредничестве местного филиала нацдвижения во главе с Михаилом Саакашвили, который, как утверждают в правящей силе, смог подкупить всех тех на Западе, кто выступает в его защиту, в том числе европарламентариев, которые принимают резолюции с призывами грузинским властям освободить Михаила Саакашвили по гуманитарным основаниям.
Это была позорная кампания, в которую, к сожалению, были вовлечены подкупленные ими коррумпированные некоторые бывшие политики, европейцы, известные фамилии. Не стану их повторять. Для меня эти люди ничего не значат, которые ежедневно делают комментарии. Они вовлечены вот в эту коррупционную кампанию, и это направленная против страны враждебная кампания.
Фамилии европейцев, которых уничижительно не захотел перечислять Гарибашвили, действительно и так широко известны в Грузии. Анна Футыга, Виола фон Краман, Андриус Кубилиус и другие. Они неоднократно становились мишенями для грузинской мечты из-за критических высказываний не только в защиту прав Саакашвили, но и за то, что основателя правящей партии Бедзину Иванишвили они считают олигархом, который нанес вред демократическим процессам страны. Премьер-министр Грузии снова лжет и распространяет дезинформацию, цель которой — создание конфликта между украинским и грузинским народами, ответил из Киева Гарибашвили, руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия. Если что-то и мешает европейской интеграции Грузии, так это Россия и находящийся под ее влиянием правительство грузинской мечты, заключил Арахамия. Во лжи по четырем пунктам обвинил премьер-министра Фейсбук и Михаил Саакашвили. Он напоминает, что в Грузию приехал на 5 месяцев раньше, чем в Украине началась война, и потому его никак не могли послать украинские власти для открытия второго фронта, когда в помине и первого не было. Экс-президент также напоминает, что если бы не эта война и не обращение Киева к Брюсселю о предоставлении статуса на вхождение в ЕС, у Тбилиси такой возможности еще долго бы не было.
Гарибашвили говорит, что Украина заблокировала вопрос о предоставлении Грузии статуса кандидата. Все в мире знают, что Грузию даже не упоминали бы, если бы не героическая борьба украинцев. Народа.
Пишет Саакашвили. В грузинской мечте же считают, что премьер-министр Гарибашвили сказал все правильно. Там давно уже настаивают на том, что западные партнеры, предвзятые ради симпатии к бывшему президенту его партии, препятствуют евроинтеграции страны. Это и есть коррупция, пояснил глава парламентского комитета по правам человека Михаил Саджеладзе.
Это было заявление о том, что со стороны отдельных европарламентариев есть меркантильные отношения и имеется в виду не только финансовый интерес. Понимаете, да? Из-за меркантильного интереса поддержки Михаила Саакашвили и нацдвижения они готовы лишить страну перспективы. Конечно же, это называется коррупцией.
Из-за очередных антиукраинских и антизападных выпадов стратегии Гмашенебели назвали Иракля Гарибашвили российским ботом и агентом информационной диверсии. Депутат Лело Анна Нацлишвили же посоветовала премьер-министру сконцентрироваться на выполнении 12 рекомендаций, а не заниматься бессмысленными заявлениями, которые вредят имиджу страны. Власть не выполняет реформы по 12 пунктам, а выдумывает 1000 предлогов и поводов, чтобы испортить отношения Грузии с Евросоюзом. Кто в это поверит, что в Европарламенте депутаты продаются? И как тогда миллиардер Иванишвили не смог их купить? Это очень смешное обвинение. Власти тормозят выполнение 12 рекомендаций, заявили профильные НПО, особенно в части институциональных реформ в судебной системе. Об этом говорится и в промежуточной устной оценке еврокомиссара Вархели. Также там сказано и о невыполненной реформе избирательной системы. В Еврокомиссии оценят выполнение 12 рекомендаций Тбилиси в октябре. На основании этой оценки лидеры европейских стран решат вопрос о предоставлении Грузии статуса кандидата в Евросоюз к концу года. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Итоги недавнего саммита НАТО в Вильнюсе продолжают широко обсуждаться политиками и экспертами. Что осталось за кадром и было проговорено между строк? Уместно ли сравнение Вильнюса с Бухарестом? Почему американский президент в этот раз стал главным гейткипером пресловутых открытых дверей НАТО? Ознаменовал ли Вильнюс начало так называемой усталости от Украины на Западе? А главное, какие гарантии Украина получила от союзников? На эти и другие вопросы отвечает европейский обозреватель «Радио Свобода» Рикард Йозвек, который наблюдал за ходом саммита в Вильнюсе. Дипломатическая пыль после Вильнюса улеглась. Несмотря на все разговоры о единстве, многие наблюдатели говорят, что саммит НАТО на прошлой неделе выявил серьезную перегруппировку внутри Альянса. Wall Street Journal, например, цитирует польского эксперта Славомира Дебски, директора Польского института международных отношений, который консультирует правительство страны, и он говорит, цитата, «Раньше мы думали, что проблема в Германии, но теперь становится все более очевидным, что проблема в Вашингтоне». Конец цитаты. Насколько широко среди союзников распространено это мнение?
Я согласен с ним. Я всегда возвращаюсь к прошлым событиям и смотрю на известный саммит в Бухаресте 2008 года. Тогда Украина и Грузия знали, что Франция и Германия преграждали им путь к дальнейшему продвижению к членству в НАТО. В этот раз я бы поменял местами Францию и Соединенные Штаты. Никогда бы не подумал, что скажу это.
Почему произошел этот сдвиг? И как так случилось, что сегодня президент Макрон больше сторонник членства Украины в НАТО, чем президент Байден?
Я думаю, это связано с выборами, если говорить об этом кратко. Макрону больше не нужно идти на выборы. Кроме того, из-за проблем, которые были у него недавно во Франции, он все больше фокусируется на внешней политике. Это та арена, где у него меньше проблем, и он может быть больше государственным деятелем, что типично для человека, которому больше не нужно переизбираться. Байден — полная противоположность. Ему нужно сосредоточиться на внутренней повестке дня, которая становится все сложнее, потому что мы входим в электоральный цикл.
И Украина — это не то, что можно продать своему электорату?
Думаю, что нет. С другой стороны, есть двухпартийная поддержка Украины, но это не то, что может принести победу на выборах. Думаю, наоборот, это может стоить выборов. Почему? Соединенные Штаты во многих отношениях незаменимый член НАТО. Мы знаем, что если бы была война между НАТО и, скажем, Россией, то именно американские солдаты взяли бы на себя самую тяжелую ношу. Поэтому то, чего он хочет сейчас избежать, так это, конечно, войны. Любой войны. Войны не особо популярны, они стоят денег. И мы видим все больше и больше в последние, я бы сказал, годы, что любая американская администрация больше не так авантюристична во внешней политике. Вывод войск из Афганистана, мы видели проблемы с Ираком, нежелание идти в Сирию. Так что это не Соединенные Штаты, которые мы помним, например, с начала 2000-х годов. Возвращаясь к Бухарестскому саммиту, тогда Соединенные Штаты проецировали силу и мощь. Теперь США, я думаю, больше обращены внутрь. К тому же в Соединенных Штатах уже началась предвыборная кампания. И это точно будет ближе к 2024 году. Так что я не думаю, что американцы хотят взять на себя какие-либо обязательства сейчас. Потому что они знают, что есть издержки, и они знают, что есть выборы, которые можно проиграть, и не одни.
Вы упомянули Бухарест. Давайте сравним Вильнюсскую декларацию с Бухарестской. Кут Уолкер, бывший посол США в НАТО и спецпредставитель Госдепа в Украине, говорит, что Вильнюсская декларация слабее, чем Бухарестская 2008 года, в которой было сказано, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Цитата. «Вильнюсский язык можно рассматривать как более слабый, подчеркивая, что приглашение будет предложено только когда согласятся все союзники. Имеется в виду, что в настоящее время они не согласны». И когда будут выполнены условия, имеется в виду, что есть условия, которые еще предстоит выполнить. Точная природа этих условий остается неясной. Вы согласны с оценкой господина Уолкера?
Нет, здесь я совершенно не согласен с господином Уолкером. Я думаю, что на самом деле вильнюсский язык немного лучше. Во-первых, там упоминается приглашение.
Без всякой процедуры?
Да, но там есть слово «приглашение». Я не думал, что оно будет в тексте. Во-вторых, в Бухарестской декларации речь шла о ПДЧ, плане действий по членству в НАТО. Этого теперь нет, убрали этот шаг для Украины. Я думаю, они стали на один шаг ближе к этой воображаемой двери. В чем я с ним, однако, согласен, так это с тем, что если мы посмотрим на Бухарестскую декларацию, там речь шла и о последующих шагах. Бухарест был весной, и там говорилось, что в декабре министр иностранных дел рассмотрит этот вопрос снова, мы оценим и так далее. Конечно, этого не случилось, потому что потом разразилась война в Грузии, и все было сорвано, история изменилась. В вильнюсском тексте не указан путь. Там не говорится, что мы вновь оценим ситуацию через столько-то месяцев или на следующем саммите. И это то, чем многие восточноевропейские страны-члены НАТО были недовольны. Нет никаких указательных знаков на этом пути, которые бы показывали, что вот этот шаг следующий. За этим следует то-то и то-то. В этом проблема. И в этом смысле Бухарест был лучше. Но в целом я с ним не согласен. Я думаю, что Вильнюс — это Бухарест плюс-плюс. Или, может быть, плюс.
Sort of Bucharest plus-plus. Or maybe plus.
So it doesn't create any gray zone, so-called.
То есть она не создает так называемых серых зон, которые были после Бухареста. Все гораздо яснее сейчас, что Украина таки станет членом НАТО, как только закончится война.
As soon as war ends.
No, there are still gray zones.
Нет, серые зоны все еще остаются. Но есть 50 оттенков серого, как вы знаете. Я думаю, все становится немного ближе к белому, а не к черному полюсу шкалы. Но, конечно, серые зоны остаются. С другой стороны, когда мы говорим об условиях, я не думаю, что разумно проговаривать эти условия. Я никогда не был большим поклонником этого. На вопрос, почему вы просто не напишете, что они присоединятся, когда закончится война, мне говорят, и это то, что многие представители НАТО мне объяснили, тогда это будет морковкой для России. Они растянут эти бои навсегда. И даже если Украина вернет все свои потерянные территории, включая Крым, Россия все еще может запускать ракеты все время, чтобы продлить это все.
И
это порождает вопрос, что именно имеется в виду, когда говорят об окончании войны. Это долгосрочный мир, долгосрочное прекращение огня, стабильная линия соприкосновения? Означает ли это возврат Украины всех своих территорий или только некоторых из них? Идет ли дискуссия среди членов НАТО по этому вопросу? Что значит окончание войны? What does it mean, end of the war?
I think it means different things to different people.
Я думаю, это означает разное для разных людей. И это одна из причин, почему я думаю, что четкие условия иногда могут быть проблематичными, что ты не должен их проговаривать. Конечно, можно сказать, что тогда это превращается в серую зону, верно. Но есть два взгляда на это. Отказ проговорить эти условия дает лидерам своеобразную гибкость, чтобы сказать, сейчас подходящее время или потом. Это также дает им возможность сесть и поговорить и найти компромисс, чем просто указывать, что это конкретное требование достигнуто или не достигнуто. И затем мы будем говорить о другом. Думаю, никто не может ответить на вопрос, который вы задали. У разных людей разный ответ в головах.
Они не говорят об этом только публично. Дискуссия вокруг этих вопросов идет за закрытыми дверями.
Абсолютно точно, публично они не отвечают на этот вопрос. Что касается того, что происходит за закрытыми дверями, не уверен, что они обсуждают это на публичных заседаниях. Имею в виду заседания с лидерами, но приватно это именно то, о чем они говорят. И затем вновь обсуждение доходит до того, способна ли Украина вернуть все свои территории. Это представляет является очень сложной задачей.
Особенно с существующими темпами контрнаступления.
Именно. И затем вновь всплывает. И это то, что обсуждалось в отношении Грузии долгое время, так называемая немецкая модель. Это относится к Германии во время Холодной войны, когда НАТО включало Западную Германию, но не Восточную, ГДР.
Это означает некий замороженный конфликт.
Да, в этом и проблема. Конечно, этого никто не скажет, потому что дальше аргумент состоит в том, что вы можете все вывернуть и сказать, смотрите, тогда получается, что Россия добилась своего. Тогда вы проводите границу, не просто линию. Тогда это на деле получается граница, и в этом смысле это де-факто аннексия, на которую, скажем, даже мы на Западе согласились. В этом западня с такого рода аргументами. И поэтому здесь нет действительно хорошего выбора. Как я уже сказал, даже если каким-то чудом они смогут вернуть все территории, Россия не перестанет быть угрозой. И что вы потом будете делать, когда они начнут запускать ракеты из России, из де-факто или де-юре России в Украину? Это будет Третья мировая война? Мы должны пойти и воевать против России? Ведь это будет атака на члена НАТО.
То есть это американский аргумент. Мы не намерены начинать Третью мировую войну из-за Украины.
Yes, I mean, it's, I wouldn't say it's an American argument. I think it's.
Да, но я бы не сказал, что это американский аргумент. Это рациональный аргумент. Я вижу это с американской стороны, потому что на них ляжет все бремя. Поэтому я абсолютно понимаю, почему они не хотят этого. Потому что это не просто какой-то противник, который им противостоит.
Тогда почему многие европейские партнеры изменили свой подход? Ведь эта война гораздо ближе к ним географически, и они платят цену экономически, принимают беженцев.
First of all, because
Потому что, во-первых, их вклад меньше и в том, что касается человеческих ресурсов и инвестиций в оборону. И потом, конечно, это европейская география. Они видят, особенно в Европе, возможность обеспечить безопасность их восточного фланга. Это в каком-то смысле становится весьма привлекательным. Например, такие страны, как Польша и Словакия, которые граничат с Украиной. Вдруг у них появляется пространство к востоку, так же, как оно появилось у Германии, когда НАТО расширилось за счет центральной восточноевропейских стран. Вдруг этот фланг оказывается защищен. Так что географически, исторически и с точки зрения безопасности это предоставляет возможности для Европы, которых никогда не было или не было долгое время.
So Czech President Petr Pavel told Sky News that Ukraine has a window of opportunity.
Президент Чехии Петр Павел сказал телеканалу Sky News, что окно возможностей Украины остается до конца года. Затем грядут важные выборы в России, в Украине, в США, и мы окажемся в абсолютно другой реальности. Означает ли это, что идет прощупывание возможностей неких переговоров с Россией?
Sort of negotiations with Kremlin.
I agree with him that this year is the window of opportunity.
Я согласен с ним, что в этом году есть окно возможностей. Если прорыв не случится сейчас, думаю, будет очень сложно добиться этого позднее, потому что Россия еще больше укрепит свои позиции, например, за зиму. Вы упомянули американские выборы, но также грядут крупные европейские выборы в 2024 году. Поменяется целая машина ЕС. Я знаю по своему опыту, что когда это год, который заканчивается на 9 или 4, 2024, целый год уходит на определение позиции твоей страны в Брюсселе. Так что для всех фокус сместится с Украины в следующем году. Это факт, это случится. Я не сказал, что идет подготовка, чтобы как-то подтолкнуть к каким-то мирным переговорам или к чему-то вроде этого. Но есть определенные признаки, что что-то происходит.
Вы имеете в виду разговоры о закулисной дипломатии, которые очень беспокоят Киев о том, что членство Украины в НАТО может стать предметом торга на послевоенных переговорах между США и Россией?
Именно. У меня нет никаких доказательств того, что мистер или миссис Икс побывали в Москве или даже встречались в любом другом городе мира с российскими официальными лицами с предложением «давайте говорить о мире». Но я постоянно замечаю как в медиа, так и через свои источники, что эта тема всплывает вновь и вновь. И у меня есть сигналы от довольно высокопоставленных источников, с которыми я говорил, которые знают Вашингтон, что есть точка зрения в Вашингтоне не только среди республиканцев, о нейтралитете Украины, то есть не вступление в НАТО, может быть потенциальным предметом торга на будущих переговорах с Россией.
Если не НАТО, то что?
Возможно, ЕС.
А с точки зрения безопасности?
Гарантии безопасности, конечно. Нет, немного по-другому. Не гарантии безопасности, а какие-то предложения по безопасности. Я бы так это назвал.
Некоторые говорят о варианте Израиля.
Да, но опять-таки мне не нравится сравнивать Украину с Израилем, потому что Израиль ядерная страна. И мы на Западе, особенно в США, отворачиваемся в сторону, когда Израиль бьет по соседней стране. Даже такой отдаленной, как Иран. Не думаю, что для нас было бы приемлемо, если бы Украина ударила, скажем, по Санкт-Петербургу или Москве. Хотя можно спорить, что они были втянуты в эту войну. Я не думаю, что тут можно сравнивать с Израилем.
Кроме того, у Украины уже был ядерный арсенал, и она отказалась от него в обмен на некие гарантии безопасности, в том числе западные.
Этого никогда не было, в том-то и дело. Был Будапештский меморандум 1994 года, который предполагал защитить Украину как независимое и суверенное государство в рамках международно признанных в 1994 году границ. Очевидно, что Россия нарушила этот договор. Такого рода вещи остались только бумажкой, в конце концов. Для меня существует только одна гарантия безопасности. Это пятая статья НАТО, означающая членство. Это то, что Швеция и Финляндия сделали очень быстро, когда они увидели, что случилось с Украиной. ЕС нам не поможет, отдельные страны-члены могут нам немного помочь, но что нам действительно поможет, так это членство. И потому они члены Альянса сейчас. Швеция скоро станет. И потому эти предложения по безопасности, скажем так, всегда семантическая вещь. Нужно посмотреть, насколько они хороши. Это смотрится хорошо на бумаге, но еще нужно договариваться, чтобы были одобрены парламентами стран Большой Семерки, например. Так что все дело в деталях, как всегда.
В Вильнюсе зашкаливали и эмоции, вы сами за этим наблюдали. Почему, по-вашему, президент Зеленский вышел из себя в первый день и обрушился на союзников? Ему обещали, что что-то другое, более существенное, или это была такая переговорная тактика? И что случилось потом, когда он сменил тон на противоположный? Многие связывают это с пресловутым обедом лидеров, что он многое изменил. Вы согласны? Проведите нас за закрытые двери.
Очевидно, меня не было за этими закрытыми дверями, но, по моим наблюдениям, господин Зеленский весьма специфический тип политика. Во многом он иногда говорит через головы других политиков, чтобы добиться внимания этих политиков.
Прибегает к публичности, осуществляет публичное давление.
Прибегает к публичному давлению. Он актер прежде всего. Он до сих пор играет эту роль в совершенстве. Это во многом его модус операнди. Он заигрывает с публикой и делает это очень хорошо. Однако в Вильнюсе это с треском провалилось, но он старался.
Потому что он рассердил своих западных партнеров, главным образом американцев, которые, как пишут СМИ, были в ярости.
Они были не в восторге от него, я это точно знаю. Но даже его ближайшие союзники думали, что он слишком далеко зашел. И это о чем-то говорит.
Ближайшие союзники в Центральной и Восточной Европе.
В Центральной и Восточной Европе, но даже такой человек, как Бен Уоллес, он сделал цитату всего саммита, и надо помнить, кто такой Бен Уоллес.
Который назвал украинцев неблагодарными.
Неблагодарными и сказал, что он не Амазон, имея в виду, что он не просто хочет получить список вещей, которые нужно доставить. В этом контексте это очень интересно, потому что Бен Уоллес – один из самых популярных политиков в Украине, и он многое сделал. И то, что он говорит, это более-менее под запись. Уоллес бывалый политик, который был всегда рядом, многое делал и делал это хорошо во все времена. Так что он хотел, чтобы этот месседж распространился. Это он не вдруг рассердился и ненароком все проскользнуло.
Джек Салливан повторил то же самое. Вряд ли это простое совпадение.
Абсолютно нет. И это Соединенное Королевство и США. Ты убираешь Великобританию и США из этого процесса и останешься практически ни с чем с точки зрения оборонной техники. Я также думаю, что это сигнализирует нечто другое, что-то, что украинцы поняли, и потому настроение изменилось. Им действительно устроили разнос. И это было впервые с начала войны, когда Зеленский был полностью отвергнут его друзьями на Западе, публично отвергнут. Я думаю о том, что это предвещает. Для меня в Вильнюсе случилось символическое начало Ukraine fatigue, усталости от Украины, говоря политически. Я знаю, что люди говорят об этом еще с прошлого года, но для меня это был момент, когда Запад просто сказал: «Знаете что, ребята, пожалуйста, сбавьте обороты, мы устали». Я думал, что это случилось бы гораздо раньше, удивлен, что этого не произошло. Но я чувствую это сейчас, и когда говорю с обычными людьми здесь, в Чехии, и когда говорю с родственниками в Польше, для наших слушателей Чехия и Польша — это две страны, которые отличаются большими симпатиями к Украине. Но и в этих обществах я начинаю ощущать, что люди постепенно говорят: давайте немного приглушим этот украинский вопрос. Я больше не хочу про это слышать, не хочу больше слушать жалобы. Люди начинают уставать. Символически, оглядываясь назад, это было очевидно в Вильнюсе. Это начало публичной усталости от Украины, которую мы раньше не видели.
Наверное, потому Зеленский за день полностью сменил свой тон и объявил о значительной победе в области безопасности для Украины, имея в виду подписание совместной декларации со странами Большой Семерки, что именно предложено Украине ведущими демократиями Запада. Можно говорить о железных гарантиях безопасности?
Нет, нужно еще посмотреть, что было предложено. Сейчас они это легализуют, двусторонние соглашения будут заключены. Что будет доставлено, будет больше оружия, будут оборудование, деньги и так далее. Но это не гарантия безопасности, это военная помощь.
То есть договорились договариваться?
Они согласились договариваться. Они согласились поговорить о дальнейшей помощи, вот и все. И еще вопрос, сколько времени займут эти переговоры, когда они начнутся. Хорошо, вы говорите в этих документах, что предоставите одно, второе, третье, но мы все знаем, что Запад, включая страны Большой Семерки, не сидят на гаубицах и базуках, тем более танках. Так когда все это поступит? Это на когда? На следующий год или
2025? Еще в декларации очень интересный подбор слов. В случае будущей атаки со стороны России, страны Большой Семерки немедленно проведут консультацию с Украиной, чтобы определить определиться с помощью. Что это значит? Прямо сейчас идет горячая война.
Да, в том и дело. Я постарался выяснить, что весь этот параграф означает. Я думаю, что это своего рода заверение Украины, что ок, мы поставляем сейчас, но если будет прекращение огня или какое-то соглашение будет достигнуто на переговорах, и Россия нарушит его, мы вновь будем говорить с вами о том, что вам нужно, и мы снова вам поможем. Я думаю, это своего рода обещание, более среднее или долгосрочное обещание помощи в будущем на случай, если снова начнется война.
И это можно продать Украине как большую победу?
Очевидно, что Украине пришлось принять это в Вильнюсе, потому что вы видели, как господин Зеленский вел себя на второй день. Небольшая история. У него была пресс-конференция с господином Столтенбергом рано утром, и потом он решил по какой-то причине провести еще одну пресс-конференцию после этого, к концу саммита. Но неожиданно произошла перегрузка Зеленским. Во время первой пресс-конференции со Столтенбергом зал был полностью забит журналистами. Люди хотели видеть Зеленского. Были аплодисменты, потому что он все еще был этакой рок-звездой, но спустя 3 часа он вернулся на ту же сцену, и комната не была заполнена даже наполовину. Даже нам, журналистам, хватило Зеленского. И он отвечал на все вопросы, и вдруг он выглядел очень по-человечески, уставшим и, смею сказать, даже побитым. Мне показалось, что он старался выступить с некой исповедью. Какое слово тут подобрать? Он старался как бы покаяться в почти религиозном смысле. «Окей, я разряжаю ситуацию сейчас, я ответил вчера, и я был с Йенсом Столтенбергом, а сейчас я просто буду говорить со всеми вами, журналистами, и скажу, насколько я благодарен». Я думаю, что это было своеобразной реабилитацией благодарности.
Ну, один из ведущих лидеров, Джо Байден, в этот раз не стал отвечать на вопросы журналистов. И, как вы написали в своем еженедельном обзоре, это необычная практика для таких мероприятий, где американский президент едва ли не главная звезда, если не главный ньюсмейкер. С чем это связано?
Еще раз, выборы. Но это было очень странным для меня. Я был на многих саммитах НАТО, и самым важным моментом каждого саммита НАТО является, когда в конце выходит американский президент и всегда отвечает на вопросы. Иногда это только 2-3 вопроса, которые были заранее согласованы, там Washington Post, New York Times, CNN, которые, как правило, и задают вопросы. Конечно, это не местная газета, например, из Сараева, но опять-таки они всегда там, они всегда говорят с нами, медиа. И здесь он этого не сделал. Затем у него был спич в университете Вильнюса, и даже та речь, по моим ощущениям, была не про Украину, а больше про Литву и страны Балтии. Я не могу избавиться от мысли, что это часть предвыборной тактики, потому что много выходцев из этих стран живут в ключевых штатах США. И это, скорее всего, то, что занимало умы его советников и его самого.
Очевидно, Грузия не занимала умы союзников в этом году.
Нет, Грузия совсем не занимала умы.
Связка Украина-Грузия, когда две страны двигались в НАТО вместе, например, в том же Бухаресте, этот альянс мертв?
Yes, there is an institutionalized divorce.
Да, это формализованный развод между Украиной и Грузией.
So each country... И с этого момента каждая страна пойдет в НАТО собственным путем?
To NATO. Yes.
Да,
yes,
совершенно верно.
Правительство Грузии говорит, что на это уйдут многие годы даже для Украины, и потому им не о чем беспокоиться, они ничего не теряют. Учитывая то, о чем мы говорили, и формулировки в декларации, отсутствие гарантий безопасности, они правы?
Они правы, это, возможно, займет годы. Конечно, невозможно предсказать, как мир будет выглядеть в следующем году. Может случиться революция в Москве во главе с фигурой вроде Бориса Немцова, с которым ни у кого не будет проблем, и все страны бывшего СССР присоединятся к западным институтам. Может, и Россия захочет.
Но это упущенная возможность для Грузии.
Это упущенная возможность для Грузии по многим причинам. На самом деле, Грузия очень долгое время была большую часть времени, что я освещаю НАТО, лидером, она опережала Украину. На том же уровне, фигурально говоря, навсегда опережала, лидировала. И многие думали, что, может быть, будет легче принять Грузию, потому что страна поменьше, может быть, будет найдено решение, Грузия очень полезна, когда речь идет об Афганистане, и Грузия действительно доказала собственную ценность. Что касается Украины, еще не так давно там было не так много общественной поддержки членства в НАТО. Это была достаточно разделенная страна 5-6 лет назад. Поддерживали вступление в ЕС, но в НАТО не сильно. Так что Грузия была лидером, и сейчас Украина резко обошла ее. Тот факт, что не было грузинского премьер-министра в Вильнюсе, Не было премьер-министра в Мадриде. У Украины сейчас есть собственный совет с НАТО, который ставит ее в равные условия с другими. А Грузии еще нужен ПДЧ, получение которого вы ждете больше 10 лет. Украине это больше не нужно. И пока Украина сделала маленький шаг к дверям НАТО, вы остались на том же месте. И это провал Грузии.
Может ли Грузия вернуть былые позиции или нет возврата назад?
Конечно, это всегда возможно. В отличие от ЕС, у которого множество условий, которые Грузия должна выполнить, и мы наблюдаем растущую обеспокоенность, НАТО и представителям НАТО не понравилось бы то, что я сейчас скажу. Это в меньшей степени политическая организация и больше военный союз. И они смотрят на две вещи. Четкую политическую поддержку Украины. Это не означает, что Грузия должна отправить оружие и так далее. Люди в НАТО понимают, что Грузия находится под давлением России. Это ясно, это понятно. Россия вторглась в страну, но публичное заявление, которое сближает ее с Киевом, а также публичные заявления, которые не объявляют расширение НАТО триггером войны в Украине. Такие вещи не очень помогают. Так что это больше про изменение отношения в Тбилиси, чем про что-то другое.
Это был европейский обозреватель Радио Свобода Рикард Йозвек. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем подводить итоги недели. Высокопоставленные чиновники Грузии стали чаще обращаться в суды с жалобами на оппозиционные СМИ, утверждают в неправительственной организации «Демократическая инициатива Грузии». На данный момент в судах рассматривается более 30 исков против журналистов и СМИ по статье о клевете. Среди подавших жалобы бизнес-партнер отца премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, зять и мать председателя грузинской мечты Ираклия Кубахидзе, банк Карту, мэр Тбилиси Кахакаладзе, глава службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили, а также мэры 11 муниципалитетов, заявляют в НПО. Несколько исков подано и против оппозиционной телекомпании «Мтавари». Серго Бригвадзе поговорил с ее директором и юристом Тамтой Мурадашвили.
В неправительственном секторе заявляют, что цель таких исков заключается не в том, чтобы защитить личную репутацию, но в том, чтобы ограничить свободу СМИ. Вы согласны с этими утверждениями?
Да, это так. Для подобных дел есть термин «слэп». В Грузии очень возросло количество подобных дел, с которыми высокопоставленные чиновники, влиятельные люди и олигархи идут в суд, обвиняя журналистов в клевете и якобы делая это для восстановления справедливости. Суды, как правило, удовлетворяют их иски. Вообще, рост количества подобных дел обычно наблюдается в авторитарных государствах. Жаль, что Грузия не стала исключением. Число исков растет, и суд дает этим людям возможность использовать их в качестве инструмента против журналистов. Делается это все, чтобы четко донести до представителей СМИ, что на них подадут жалобу в случае критики, чтобы журналисты всегда ждали проблем и поэтому научились самоцензуре, то есть больше не писали критических статей. Это и есть основная цель жалоб, и этот механизм эффективно используется в Грузии. В случае с нашим телеканалом «Товари» уже скопилось очень много таких дел. Кстати, это касается не только СМИ. Подобная кампания началась и в отношении неправительственного сектора. Transparency International опубликовала исследование коррупции в Грузии, и один из чиновников обратился с жалобой в суд на клевету. Это хорошо демонстрирует ситуацию, которая наблюдается в стране в плане свободы СМИ и НПО. Это механизм по ограничению свободы слова.
Вы сказали, что у вашего телеканала подобных дел скопилось немало. Назовите, пожалуйста, основные.
Одно из последних дел – иск Григола Лилуашвили, главы СГБ Грузии. Оно очень показательно, поскольку процесс прошел очень быстро. Как вы знаете, когда нет интереса государства, рассмотрение дела растягивается на долгий период. В случае с иском Григола Лилуашвили дело очень быстро прошло все три инстанции. Во всех трех инстанциях СМИ проиграли. Он подал иск против нас, телекомпании «Формула» и политика Левана Хабеишвили. Были подготовлены сюжеты по журналистским расследованиям, касающимся колл-центров. Лилуашвили решил подать иск по статье о клевете и выиграл. Естественно, в цивилизованном мире суд бы не принял решение против СМИ. К сожалению, у нас все завершилось именно так, что в принципе неудивительно, поскольку у нас несправедливый суд. Понятно, что клан всегда будет на стороне властей.
А вы не планируете добиваться справедливости в высшей инстанции, в Страсбургском суде?
Знаете, в этом проблема. Приходится принимать решение, опустить руки или продолжать битву. Страсбургскому суду тоже требуется очень много времени на рассмотрение подобных дел. На это необходим человеческий ресурс и время. Если справедливость восторжествует, то, скорее всего, с большим опозданием, через несколько лет. Потому часто мы решаем, что продолжать спор не стоит. Однако в случае с Лилуашвили мы думаем пойти на этот шаг. Однако пока не решили окончательно.
Что бы вы сказали о самом законе о клевете? Он претерпел изменения с момента прихода к власти грузинской мечты?
Пока действует закон, принятый в 2004 году. Он создавался по американскому стандарту. Только стоит отметить, что суды Грузии иначе интерпретируют этот закон. Если конкретнее, речь идет о бремени доказательства. Это понятие определяет сторону, которая должна будет доказывать свою правоту в суде. Так вот, наши суды используют эту часть в пользу правительства, и это проблема. Но закон прежний.
Кроме того, в неправительственном секторе указывают на то, что зачастую истцы бьют прямо по журналистам, а не по изданиям и вещателям, публикующим их статьи и выпускающим их сюжеты.
Бывает и так, вносят иски против конкретных журналистов, а бывает и против всего СМИ. Однако в законе прописано, что СМИ ответственны за иски, поданные против журналистов. В нашем случае телекомпания. Однако есть дела, в которых суды прямо заявляют, что ответственность должны понести лично журналисты. И это еще раз доказывает, что основная цель суда и власти – наказать журналистов, чтобы появилась самоцензура, и они не готовили критических сюжетов.
А сильно бьют по бюджету телевидения подобные иски?
Вообще финансовое положение прессы и так очень тяжелое в стране. И, конечно, одна из целей подобных исков – истощить финансовые ресурсы СМИ, обанкротить их и возложить финансовое бремя на журналистов, чтобы они боялись заниматься своей деятельностью, чтобы постоянно боялись, что компания может закрыться из-за каких-то сюжетов. Но что касается дела Лилуашвили, он не требовал компенсации, потребовал лишь один лари. Однако были и другие случаи. Например, у Ники Гварамия была передача, касающаяся предвыборного периода. В ней рассказывалось, что кандидаты в меры от правящей партии оказались представителями службы госбезопасности. Все эти люди вместе подали иск и потребовали от нас 55 555 лари. Это очень большая сумма. Представьте, всего таких исков 11, и каждый из них требует эту сумму. Пока рассмотрение всех этих дел не начато. Но вы только представьте, какой финансовый удар будет по нам, если все закончится не в нашу пользу. В общем, да, одна из их целей – требовать у нас большие суммы, создавать СМИ финансовые проблемы, чтобы у нас не возникало больше желания делать критические сюжеты.
А ваша победа возможна? Суд когда-нибудь принимает решение в пользу СМИ?
Были такие случаи, но в последнее время я не могу припомнить. Во всяком случае, в моей практике подобных прецедентов не было. В последние годы очень изменилась ситуация, поэтому неправительственный сектор решил обратить на эту тему пристальное внимание, изучает существующие дела. Тенденция изменилась не в пользу СМИ.
То есть получается безвыходная ситуация?
Ничем ее не исправить. Есть три круга. Первый – правительство и влиятельные люди, которые подают иск. Второй – суд, который они используют, и журналисты, против которых подают жалобы. В таких условиях сложно найти какой-то выход, поскольку судебный клан предвзят. Если бы у нас был независимый суд, я бы могла сказать, что мы можем постоянно продолжать борьбу. Но в данном случае это очень сложно. Можно сделать лишь одно. СМИ и НПО должны объединиться в этой борьбе, быть начеку и не бояться. Мы не должны соглашаться на цензуру, должны продолжать свою деятельность. Может, так они поймут, что этот метод подачи исков против журналистов не работает, не влияет на них, их не смогут запугать. Может, так они перестанут вносить жалобы. Только в этом я вижу выход.
Это была директор и юрист оппозиционного телеканала «Мтавари» Тамта Мурадашвили. С ней беседовал Сырго Бригвадзе. На этой неделе президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Алан Гаглоев побывал в Ахалгоре и встретился с жителями района. Сначала юго-осетинский президент встречался с жителями Цинагари, ну а затем с жителями Ахалгоре в зале районного дома культуры. По отзывам присутствовавших на этой встрече, она мало отличалась от прочих. Люди поднимали старые проблемы, которые не решаются годами. Районные начальники делали вид, будто впервые о них слышат. Мурат Гукимухов расскажет больше.
Это была первая встреча Алана Гаглоева с жителями Ленингорского района после избрания его президентом республики. Ленингорцы пожаловались президенту на труднообъяснимые сложности при получении пропусков, необходимых для пересечения грузино-осетинской границы. На встрече с президентом побывала гражданская активистка Тамара Миракашвили. По ее словам, тема пропусков стала центральной в общении Алана Гаглоева с жителями района. Ленингорцы рассказали Алану Гаглоеву, что их уже трижды заставили собирать и подавать документы в районную администрацию, но всякий раз вместо пропусков им сообщают, что их документы куда-то пропали, и необходимо собирать их заново. Кто-то ждет 8 месяцев, кто-то год. Без документов на право пересечения границы остаются и их дети, студенты, обучающиеся в тбилисских вузах. Из-за этого они не могут приехать домой на каникулы, говорит Тамара Миракашвили.
Гаглоев спросил, кто теряет ваши документы. Но они почему-то перепугались и сказали, мы не знаем. Хотя всем понятно, кто. Пропусками занимается замглавы района Резудевице. Но люди побоялись на него указывать, ну, потому что в районе его считают другом президента. Хотя там сидели много, которые лично мне рассказывали, как их оскорблял Резо, как издевался Резо. Но перед президентом они замолчали. Рядом сидел начальник районного КГБ, который сказал, что у него документы не пропадают. А Резо Дэвиде промолчал. Тогда Гаглоев предложил собрать документы в четвертый раз, но при этом предупредили, чтобы они подавали только анкеты своих, а не дальних родственников. Конечно, мы можем собрать документы в шестой раз, куда нам деваться. Но все-таки хотела, чтобы навели порядок в этой сфере. Вот когда выдачей пропусков занимался КГБ, был порядок. Не сразу, но в конце концов. После выборов эту функцию передали Дэвидзе, с тех пор бардак, и никто с этим ничего поделать не может.
Сельские жители рассказали президенту, с какими трудностями они сталкиваются из-за запрета на перегон частного скота через границу. В основном это старики, которым уже трудно управляться с хозяйством без детей, уехавших в Грузию. Рано или поздно они принимают решение переехать к своим семьям. И здесь они сталкиваются с запретом на вывоз скота, говорит Тамара Миракашвили.
Рогатый скот. Уезжающие хотели бы сохранить поголовье, чтобы продолжить разведение скота. И попросили Алана Гаглоева дать разрешение на вывоз. Но он ответил, что единственный для них выход – продавать скот в республике. Проблема в том, что за адекватную цену в Южной Осетии его не продашь. Потому что осетины покупают только телят. Пики, как и барани, спросом не пользуются. Поэтому старики вынуждены распродавать скот за копейки. И кроме этого они несут большие потери за счет курсовой разницы при переводе рубля в лари. В общем, остаются ни с чем. Это обидно, потому что это все, что у них есть. Люди трудились годами. У кого-то 10 голов, у кого-то 30. Конечно, если бы свобода передвижения была как до запрета, никто бы не уезжал и таких ситуаций бы не возникало.
Ленингорцы хотели пожаловаться президенту на районное здравоохранение. В зале присутствовали бывшие сотрудники районной больницы, которые специально пришли на встречу, чтобы рассказать президенту о злоупотреблениях местных чиновников от медицины. Но Алан Эдуардович эту дискуссию прекратил.
За последние 3 года сколько врачей здесь было, главврачей?
За последние 3 года вот Сергей Кочев, Кобосов, Людмила Николаева.
Это 4-5,
да?
Ситуация менялась?
Нет.
Значит, проблема не в них. Проблема у нас вообще в системе Министерства здравоохранения в целом. И у нас привыкли жить на широкую ногу за счет государства. Мы, я еще раз повторюсь, мы наводим и в ближайшее время наведем порядок. Попрошу всех со стороны не мешать. Всех. Вот не мешать. Лучше не мешать. Дайте поработать, чтобы навели порядок. Хорошо?
по отзывам присутствовавших и по аудиозаписи встречи, которая попала в распоряжение «Эхо Кавказа», заметно, что атмосфера в зале царила нервозная и даже напряженная. Жаловались ленингорцы и на ставшее нормой хамское отношение чиновников к людям. Указывали на какие-то вроде бы пустяковые проблемы, которые местное начальство не может или не хочет решать. Но тут же почему-то начинали благодарить их за работу в присутствии президента и снова жаловались. Потом вдруг начинали срываться друг на друга. Все это производило гнетущее впечатление, говорит Тамара. В зале то и дело вспыхивали перепалки. В какой-то момент ей казалось, что разъяренные женщины готовы наброситься на нее с кулаками. А в конце встречи и вовсе глава района и бывший замначальника местного ЖКХ едва не подрались в присутствии президента, говорит Тамара Мирокашвили.
Элементарные проблемы поднимали перед Гаглоевым. Где эти глава района, первый заместитель, депутат, которые, в общем, ну, делали вид, что они за народа днем и ночью о наших проблемах работают? Почему вот эти мелочи, это же мелочи, вот где они были? А сейчас сделали вид, что первый раз услышали, что у нас есть год и такие проблемы. Где Резо и Зазадриев? 4 года чем он занимается в парламенте?
Это была гражданская активистка Тамара Мирокашвили. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Грузия с 10 июля исключена из бельгийского списка безопасных стран-партнеров. И хотя эксперты считают, что безвизовому режиму это не угрожает, такое исключение – тревожный знак. Вместе с тем оно может привести к увеличению числа обращений из Грузии за убежищем в Бельгии, говорят эксперты. Иракли Урагвелидзе разбирался в вопросе.
В соответствии с требованиями закона Королевства Бельгии об иностранцах, изменения списка безопасных стран были официально опубликованы 10 июля и в тот же день вступили в силу. Грузия больше не входит в него.
Чтобы определить, безопасна ли страна, учитывается правовая ситуация, верховенство закона и общие политические условия в государстве.
Сказано в сообщении. Там же говорится, что в отношении Грузии Бельгия руководствовалась мнением государственного секретаря королевства по вопросам убежища и миграции Николь де Мур, которая находилась с визитом в Грузии в 2022 году. В связи с этим событием накануне бельгийское издание The Brussels Times опубликовало статью, в которой происходящее увязывается со стремительным ослаблением демократических институтов и ухудшением ситуации с правами человека в Грузии.
Из-за ухудшения ситуации с правами человека в Грузии, Бельгия в настоящее время считает заявления граждан Грузии, ищущих убежище, более заслуживающим доверия, чем потенциально может открыть двери для лиц, ищущих убежище. Сегодня Грузия находится в центре международного внимания из-за упадка демократии и прав человека, кульминацией которого стал отказ от предоставления статуса государства кандидатов в члены Евросоюза.
Отмечает издание. Ваноч Хикуадзе, руководитель программы Европейской интеграции Фонда «Открытое общество», также предполагает, что исключение Грузии из списка безопасных стран приведет к увеличению потока просителей убежища в Бельгии, так как жесткие требования, установленные для граждан безопасных стран, в случае с Грузией уже не будут работать. Однако это вовсе не означает, что граждане Грузии получат возможность безосновательно получить убежище в Бельгии, говорит эксперт.
Это не означает, что каждый, кто попросит убежище, получит его незамедлительно. Каждый случай рассматривается индивидуально, и решение будет приниматься соответствующим образом. Если у конкретного случая нет реальных оснований, просьба о предоставлении убежища – пустая трата времени и денег.
Профессор Корнели Какачия, директор Грузинского института политики, в интервью «Радио Свобода» называет решение бельгийских властей очень тревожным знаком для Грузии.
Это диагноз в соответствии с анализом ситуации, которая наблюдается в нашей стране с точки зрения демократии в отношении ограничения прав человека или свободы СМИ. Мы видели ряд отчетов или заявлений, но теперь у нас есть факт, когда государство, член ЕС, приняло конкретное решение. Нравится это правительство или не нравится, факт остается фактом. Текущая ситуация в Грузии оценивается неудовлетворительно.
Вместе с тем, по мнению эксперта, если поток соискателей убежища в Бельгию примет бесконтрольный характер, это может создать проблемы для безвизового въезда в Евросоюз. Если решение Бельгии увеличит поток мигрантов, то, по мнению Вано Чхикуадзе, она может потребовать от Грузии проведения активной информационной кампании, а также ужесточения контроля за потоками выезда из Грузии, вплоть до установления прямого присутствия представителей Евросоюза в аэропортах Грузии. По мнению же посла Грузии в Бельгии Вахтанга Махарубляшвили, безвизовому режиму ничего не угрожает.
Что касается безвизового режима, никаких замечаний от ЕС по этому поводу не поступало. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что Евросоюз в целом рассматривает Грузию как безопасное государство.
Заявил посол журналистам. Бельгия включила Грузию в список безопасных стран в августе 2016 года. Это означает, что Грузия соответствует самым высоким международным стандартам законодательства и правосудия, заявляли тогда в правительстве Грузии. Необходимо отметить, что в прошлом году к Бельгии с просьбой о предоставлении убежища обратились свыше 1000 граждан Грузии, а за первое полугодие текущего года 409. Согласно бельгийскому законодательству, список безопасных стран пересматривается не реже одного раза в год и может обновляться на основе самой актуальной информации о ситуации в стране. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.